Пекторалис был некоторым образом в гамлетовском положении. В нем теперь боролись два желания и две воли. И как человек уже значительно разбитый, он никак не мог решить, что доблестнее для души, наложить ли на себя с железную волею руки или с железную же волею продолжать влачить свое бедственнейшее состояние. А 10 рублей, отнесенные им в удовлетворение Сафроныча за карачки, были последние его деньги, и контрибуцию на следующий месяц ему вносить было нечем. «Ну что же», — говорил он себе, — «придут в дом и увидят, что у меня ничего нет. У меня ничего нет, и я даже сегодня уже не ел, и завтра я тоже ничего не буду есть, и послезавтра тоже, и тогда я умру. Да, я умру, но моя воля будет железная воля». Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самые отчаянные минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю, как назвать, благополучным или неблагополучным. Дело в том, что в это же время и в судьбе Сафроныча происходило событие величайшей важности. Событие, долженствовавшее резко и сильно изменить все положение дел и закончить борьбу этих двух героев самым невероятнейшим финалом. Надо сказать, что пока Пекторалис с Сафронычем тягались, и первый, разорясь, сносил определенными кушами все свои достатки в пользу последнего, этот, сделавшись настоящим пьяницею, все-таки был в лучшем положении. Этим он был обязан своей жене, которая не бросила Сафроныч, как бросила своего мужа Клара. Марья Матвеевна, напротив, взяла распившегося мужа в руки. Она сама носила за него аренду и сама отбирала у Сафроныча получаемую им с Пекторалиса контрибуцию. Чтобы распьянствовавшийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному женой порядку, она его не отягощала без меры и выдавала ему в день по полтине, которую Сафроныч и имел право расходовать по собственному его усмотрению. Расход этот, разумеется, имел одно назначение. Сафроныч в течение дня пропивал свою полтину и к ночи возвращался домой по хорошо известной ему лестнице через забор. Никакая степень опьянения не сбивала его с этой оригинальной дороги. Бог, охраняющий по народному поверью младенцев и пьяных, являл над Сафронычем все свое милосердие во тьме, под дождем, снегом и гололедицей. Всегда Сафроныч благополучно поднимался по лестнице, достигал вершины забора и благополучно сваливался на другую сторону, где у него на этот случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это так долго, как долгие 120 лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису. Сафронычу и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где этому статься, чтобы у немца в России денег не достало? Кому-кому, а на их долю все достанет. Хозяйка же Сафроныча в бабьей простоте без направления думала иначе и, переняв все деньги, мужем с Пекторалиса взысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор, и купила себе домик. Хороший домик, чистенький, веселенький, на высоком фундаменте и с мезонинчиком, и с остренькую высокую крышу. Словом, превосходный домик, и притом рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный Гуга. Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафроныч судился с Пекторалисом за карачки. И в тот день, когда бывший чугунщик одержал над немцем неожиданную победу и получил 10-рублевый штраф, семья Сафроныча перебиралась в свое новое жилище и располагалась в нем с давно незнакомым ей комфортом. Сам Сафроныч не принимал в этом никакого участия. И семья, давно считавшая его неблагонадежным, не ожидала его помощи и устраивалась сама, как хотелось и как умела. Сафроныч же, получив значительную для него сумму в 10 рублей, утаил ее от жены, благополучно перебрался с ними в трактир и загулял самым широким загулом.